Итак, дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня продолжается наш эфир. Это цикл передач «Гость в студии». И сегодня нашими гостями становятся Ирина Юрьевна Заволжанская, музыковед, концертмейстер хора «Доместик» имени Валерия Копанева и художественный руководитель хора «Доместик» Мария Владимировна Аранбицкая. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Очень радостно видеть людей, которые представляют нашу высокую, нельзя говорить высокую культуру, я ошиблась, потому что слово «культура», оно само по себе подразумевает уже такие вот, ну, как бы высокую культуру оно и подразумевает, да? И поэтому мы тоже очень любим классическую музыку и знакомы с хором «Доместик». И я знаю, что вы у нас бываете в наших эфирах. И очень радостно вас видеть.
Спасибо большое. Спасибо.
Какие у вас события сегодня?
Спасибо большое за такие приятные вступительные слова. Да, хор «Доместик» имени Валерия Копанева. Уже 36-й год. Очень преданно служит той самой высокой культуре, о которой вы говорили, потому что хор, название которого переводится как «мастер церковного пения», этот хор верой и правдой служит духовной музыке прежде всего. И он был создан в далеком 1988 году вот для того, чтобы очень поучаствовать вот в этом возрождении нашей духовной музыки, музыки, которая столько веков уже хранила православную веру и напоминала нашим русским людям о том, что внутреннее гораздо важнее внешнего, о том, что духовная музыка и слово «духовное», которое раньше было синонимом слова «красивое», духовная музыка, она и предназначена для того, чтобы дать возможность остановиться в нашей жизненной суете и все-таки вспомнить наши верные ориентиры. И пресловутое слово «духовность» – это очень важное слово в нашей жизни.
Которое, кстати, очень многие неправильно понимают.
Многие неправильно понимают и, может, и не задумываются даже. И в традиции нашего коллектива несколько раз в год проводить концерты духовной музыки – это традиция, которой мы стараемся быть верны еще при жизни нашего создателя Валерия Анатольевича Копанева. И каждый год весной, в предпасхальные дни, вот в дни Великого Поста, мы традиционно организуем великопостные концерты, концерты исключительно духовной музыки, православной. И я помню, что мы могли делать концерты из музыки разных композиторов церковной традиции. Это могли быть тематические, авторские концерты, допустим, в связи с юбилеем Павла Григорьевича Чеснокова у нас был замечательный концерт. Это у нас, конечно, патриарх духовной музыки. А в этом году, в 2024 году, наши взоры творческие обращены к Рахманинову. И 18 апреля Музей изобразительных искусств на нашей знаменитой плотинке мы ждем нашего верного слушателя, нашего любимого, преданного слушателя ждем для того, чтобы поговорить о самом главном. Будут звучать фрагменты литургии святого Иоанна Златоуста Сергея Васильевича Рахманинова. Это произведение, которое очень этапное и в судьбе самого Рахманинова, и в судьбе вообще русской духовной музыки. Потому что Сергей Васильевич никогда не афишировал свою религиозность. И многие его считали даже, так сказать, невоцерковленным композитором. Вы знаете, его внутреннее достоинство, его благородство, его культура, высочайшая культура – это особенность личности. Мало кто знает, что каждое воскресенье он вставал очень рано и ехал в Москве в Андронов монастырь, отстаивал там всю службу, слушал вот эти суровые песнопения монахов. Никому об этом ничего не рассказывал. Но он был совершенно погружен в эту традицию. И в детстве, когда он со своей бабушкой Софией Бутаковой жил в Новгороде, и с удовольствием, с каким-то внутренним трепетом, как он рассказывал, слушал звон колоколов. Вот этот колокольный перезвон Софийского собора в Новгороде. Он его совершенно завораживал. Когда они переехали в Петербург, Казанский собор стал любимым местом, и маленький Сережа Рахманинов с удовольствием вслушивался вот в эти песнопения, наверное, уже интуитивно понимая, как же так зашифрована вот наша русская вера вот этими семью волшебными нотами. То, что этот удивительный музыкант был послан небесами на землю именно как музыкант, это уже, конечно, было всем очевидно на тот момент, но никто сначала, вот говоря о Рахманинове, и сегодня не вспоминает его духовную музыку. Вспоминает его фортепианные шедевры, вокальные, конечно, жемчужины. А ведь он оставил гениальные два литургических цикла, вот «Литургия» и «Все ночные бдения». До этого, в возрасте 19 лет, Сергей Васильевич, сразу после окончания консерватории, он написал духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу». Вот незримые нити потребности его души привели к духовной музыке. Да, он тогда уже и сочинил великолепные романсы, и фортепианные свои ранние произведения. И вот в числе вот этой ранней коллекции появилась музыка духовная. Замечательный духовный концерт. К сожалению, он не был опубликован в свое время. Это случилось гораздо позднее. Потом он еще хотел писать духовную музыку. Но так сложилось, что в его творческой судьбе были такие, скажем, взлеты и падения, приливы и отливы, потому что тяжелейшие депрессии, которые его накрывали, да, и могли длиться было, да? Даже не один год.
Творческим людям это свойственно.
Да, после провала первой симфонии на 3 года он был совершенно разбит. Не сочинялось. Поэтому все время откладывалось. Желание было, но откладывалась возможность. Ну и та гости под названием «Вдохновение». Ее надо дождаться тоже, понимаете. Поэтому надо было пройти почти, сколько, 18 лет прошло между вот этими духовными сочинениями, ранним духовным концертом и литургией, фрагменты которой 18 апреля будут звучать. Я знаю, что на наши концерты духовной музыки приходят совершенно особые слушатели. И мы этого слушателя ждем. А у нас какая-то совершенно особая атмосфера. Я думаю, что не только у нас вообще, когда музыка духовная исполняется очень достойно, с глубоким проникновением самих певцов в смысл исполняемого, вглубь. Потому что, как говорил Владимир Минин, процесс исполнения духовной музыки сейчас пошел вширь, но, к сожалению, не вглубь. Я понимаю, что он имеет в виду, потому что, конечно, духовная музыка сейчас исполняется повсеместно и любительскими, и профессиональными коллективами. Вот это не тот, скажем так, вот всплеск интереса, который случился в конце 80-х годов. Но люди, которые приходят к нам, они приходят вот за этим прямым эфиром. Потому что хор, ну, в частности, вот хор «Доместик», мы посредники. Сначала через нас эта музыка проходит, и мы ее доносим с тем смыслом, в том качестве, чтобы она была понята, и она проникла в сердца души, в сознание людей, потому что что такое музыкальное произведение, как спрашивали Анну Ахматову, она сказала, это то, что притворилось нотной тетрадкой. И когда вот эта тетрадка оживает и превращается в какое-то открытие, откровение, музыкальное открытие, и когда человек уходит потрясенный, если он хочет плакать на концертах духовной музыки, он плачет, и это совершенно нормально. То есть происходит вот то самое очищение души, за которым люди приходят к нам. Это очень драгоценные для нас концерты. Это очень дорогие нам программы. Я знаю, что, ну, наверное, половина состава нашего хора, они в этой традиции очень давно. Они, ну, есть такое слово, подрабатывают, да. Для них это как бы даже не подработка, это у них уже потребность, их жизненная потребность. Они помимо своей профессиональной работы в хоре «Доместик», они в екатеринбургских храмах в составе хора церковного поют, очень понимая смысл песнопений. Я знаю, наша замечательная Елена Анатольевна Скурихина, наш хормейстер, она с 1996 года, как только она приехала в Екатеринбург и попала в храм, и она просто осталась вот в Ивановском храме нашем поет и не представляет свою жизнь без этого. Мы хотим своим исполнением донести то, что чувствовал сам Сергей Васильевич Рахманинов. Он, как бы не афишируя своей религиозности, он писал музыку, которую чувствовал и которую считал истинно православной по духу. Дело все в том, что на рубеже 19-20 веков в истории русской музыки случилось вот это вот воскресение, я бы сказала, возрождение наших исконных традиций знаменного пения, традиции, которые были лет сто назад до этого, так сказать, немножко отодвинуты модой на европейский стиль. Но в конце XIX века, благодаря Петру Ильичу Чайковскому, у многих композиторов наступило вот это понимание того, что православная музыка должна все-таки не терять свои корни, корни простого знаменного пения, какие бы ни были обработки, гармонизации, притворения, переработки и так далее, но все-таки наша православная вера, она сохранена в традициях знаменного пения. Но поскольку это все-таки был уже конец XIX и начало XX века, то музыкальный язык сам по себе уже стал другим по сравнению с концом XVIII века. Поэтому гармонии сложные, более сложные, чем ранее. И та реакция, которая последовала на премьеру литургии Рахманинова со стороны священнослужителей, была вполне конкретно высказана. Да, музыка, конечно, красивая, но под такую музыку трудно молиться. То есть она как бы создана для концертного исполнения. Вот такая была оценка. Вы знаете, я думаю, что каждый человек, который будет слушать, который придет, сделает свой вывод и почувствует, насколько справедлива такая оценка, насколько эта музыка православна по духу, по своей глубине. Поэтому мы просто ждем очень. И, может быть, вспоминаем слова Рахманинова, который сказал, что, сочиняя свою литургию, он ориентировался на своих коллег, в частности, на Александра Кастальского, и писал ему: «От всего сердца вам верю и буду стараться идти по той же дороге, по которой и вы идете, и которая только вам одному и принадлежит». Вот во время работы над литургией Рахманинов писал глубоко уважаемому Александру Кастальскому. Вот традиции нашего православного пения, традиции синодального хора, который исполнил эту литургию на премьере 8 декабря 1910 года. Вот мы надеемся, что мы спустя более чем 100 лет от той премьеры мы также прочувствуем и поймем и донесем смысл этих песнопений до нашего слушателя.
Я хочу немножечко сказать тоже о своих впечатлениях. Ну, для начала нашим радиослушателям хочу сказать о том, что у нас сегодня в гостях музыковед, концертмейстер хора «Доместик» имени Валерия Анатольевича Копанева Ирина Юрьевна Заволжанская и художественный руководитель хора «Доместик» Мария Владимировна Аранбицкая, которая тоже сейчас будет говорить. Вы знаете, я была в вашем музее, музее изобразительного искусства Екатеринбурга, и я эту атмосферу всю видела. Это настоящее таинство. Вот это такая внутренняя собранность, вот когда уже люди начинают рассаживаться, когда они настраиваются, и появляется сам хор. Это то, что сегодня нам в нашей жизни очень и очень сильно недостает, вот этой внутренней такой организованности. Вот когда ты начинаешь слушать такую музыку, это потрясающе. Я в конце нашей программы еще вам задам один вопрос по поводу студентов. Вот, вы, может быть, его ответите. Сейчас слово Марии Владимировне, художественному руководителю хора «Доместик».
Ну, мне очень сложно дополнять Ирину Юрьевну. Вот, ну, пользуясь случаем, да, я очень хочу пригласить наших дорогих слушателей на наш концерт, который вот состоится 18 апреля в Музее изобразительных искусств. Очень было сложно, как сказать, ответственно выбирать программу. Да, Ирина Юрьевна правильно сказала, что мы каждый год стараемся сделать какой-то духовный концерт. Тематика бывает разная. Вот, и я долго не могла принять решение, к какой все-таки, да, к какому композитору склониться, или как вот выбрать, или это будет набор духовных сочинений разных композиторов, да, и вот под разным углом посмотреть. Но вот все-таки на свою ответственность я остановила выбор на Сергея Васильевича Рахманинове. Мы год назад пели духовный концерт в молитвах «Неусыпающую Богородицу». Мы его осилили. Он не очень сложен, потому что Рахманинов, да, он написал его очень, будучи молодым, и, так скажем, это была проба его письма.
На пути к мастерству.
Вот, да. Вот литургия, конечно, в разы сложнее. Она и по объему, и по мышлению. То есть это практически целая симфония. Вот в моем понимании, в моем прочтении, это симфония для голосов, да, обращенная на канонический текст. Вот. И там вот есть и колокольность, и разные-разные звукоизобразительные моменты, которые, в принципе, используются именно в симфоническом оркестре. Вот, то есть, и он так здорово это переложил, да, вот сделал переложение вот своего вот такого вот мышления на хор, вот, что это, конечно, здорово. И вот иногда вот начинаешь работать над каким-то куском, да, музыкальным, и вдруг понимаешь, что вот здесь вот такой колокол, а вот здесь вот такой, здесь перекличка пошла.
А здесь то перезвон
колокольный. А здесь перезвон, да, здесь маленькие колокольчики, здесь бубенцы. То есть это настолько здорово, вот, и поглощать эту музыку, да, вот с ней соприкасаться вместе с хором, ее, так скажем, вынашивать, это, конечно, здорово. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, еще всеночное бдение когда-нибудь спеть, но для этого нужен большой состав, раза в два больше, чем наш. Ну, может быть, когда-нибудь. Мечтать, как говорится, не вредно. Вот, поэтому отдельные части мы из всеночного тоже пели, затрагивали, которые не требуют большого состава. Вот, но все-таки там масштаб еще больше, чем в литургии. Вот, поэтому вот.
Вот у меня такой вопрос, он может быть такой некорректный. Можно я вам задам?
Конечно.
Можно? Можно. Вы знаете, вот я когда-то такую услышала фразу от одного человека. Она говорила как раз о преподавателях, которые работают в православной гимназии, в православных школах. И она такую вещь сказала. Это женщина мудрая. Она говорит о том, что вот работать с детьми нельзя, невозможно, не причащая святых Христовых тайн. И вот вопрос такой, что вот, мне кажется, исполнять такую музыку, кажется, тоже невозможно, не причащаясь и не, ну, как бы не принимаю участие в таинствах церкви. Говорю так почему? Потому что нельзя ко всему этому относиться как к работе.
Нельзя.
Это в какой-то момент тебя, ну, просто накроет. И ты поймешь, что ты начинаешь уже не подниматься вверх, а деградировать, потому что вот этого состояния среднего, его как бы нет. Либо ты стремишься по-настоящему, либо ты падаешь вниз. Вот такой вот у меня вопрос.
Ну, я начала уже говорить в начале о том, что, конечно, эту музыку надо понимать, и не все люди к этому пониманию приходят сразу. У нас многие артисты, так получается, что приходят с детьми,
конечно,
на репетициях, это. И вот детишки слышат вот эти песнопения, слышат духовную музыку, с детства впитывают ее. Может быть, не все понимают, но они находятся вот
но
в этой вот музыкальной среде.
Да.
Вот и впитывают. А то, что у нас большинство хора все-таки, не скажу за всех, но абсолютно верующие люди, это причем истинно давно верующие люди, это совершенная правда. Поэтому глубокое понимание, проникновение и приятие смыслов, музыкальных достоинств. Понимаете, я знаю, что извечная тема, как исполнять духовную музыку? Как в концертном варианте или как?
Или как
большинство
в храме.
Композиторов все-таки стремились к тому, чтобы свои духовные сочинения, их духовная музыка звучала в пространстве храма. Понимаете, даже вот сама обстановка должна соответствовать вот содержанию музыки. Вот. То же самое можно сказать о людях. То есть человек, погруженный в эту музыку, в это состояние, вот как бы с одной стороны, это такая изоляция, потому что ну, это очень личный диалог со Всевышним, молитва, это очень личное, это таинство. Поэтому каждый хорист, если он исполняет духовную музыку, то каждый момент – это момент вот этого монолога, диалога, как хотите. То есть момент вот какого-то истинного погружения, истинного обращения к Богу. Я знаю, что у нас среди слушателей некоторые приходят, я всегда и своих студентов, я говорю, возьмите друзей. И очень приятно видеть и понимать, и слышать, тем более после концертов, такие отзывы, когда я пришла не одна, пришла с подругой. Она сказала, что она обязательно еще придет раз. То есть после таких концертов, если все получается, если вот у нас этот, как я говорю, прямой эфир образуется, то люди к нам приходят второй, третий раз, и возникает вот эта вот незримая потребность, нить.
Души.
Нить. Поэтому такие концерты, я помню, мы в селе
Маминское
выступали в полуразрушенном храме. Это была ярмарка, помню, да, формат ярмарки. Вы знаете, у нас какое-то вот какое-то особое было это выступление. Я помню, я как ведущая, я какое-то испытывала, знаете, такой необыкновенный подъем. Мне хотелось очень рассказать. Очень настроить людей на восприятие такой музыки. Потому что я не знала, люди приехали на ярмарку, это случайные люди, или они зашли в храм, ну, грубо говоря, поглазеть на вот эти разрушенные стены, или что-то их не случайно сюда привело. И когда они слушали музыку, вы знаете, просто, как казалось, забыв обо всем, я наблюдала это со стороны. Я понимала, что они потрясены. Они потрясены самой музыкой. Мы хор, мы певцы, мы посредники. Мы музыкальный инструмент, который позволяет этой музыке ожить. И вот она оживает благодаря голосам хористов, солистов. И нам очень дорого, очень драгоценно прикосновение вообще к музыке Рахманинова в данном случае, потому что Рахманинов для нас это музыкальный бог. Я очень надеюсь, что у нас получится вот этот проект пусть фрагменты. Вообще Рахманинов, конечно, один из немногих композиторов, кто абсолютно все положил в литургию. Это абсолютно полный литургический цикл. В сравнении с Чайковским, у Чайковского не все песнопения есть. А здесь две части литургии. Мы, правда, поем фрагменты, но достаточно.
Ну, мы почти все.
Почти все, да. То есть это будет почти полный цикл. Вот. Тем ответственнее, тем драгоценнее. Поэтому вот надеюсь, что и с Сергеем Васильевичем у нас случится прямой эфир, не только с духовной музыкой как таковой, потому что очень, очень дорожим этой программой и очень ее ждем. Я знаю, что артисты, певцы хора «Доместик» с наслаждением поют. С наслаждением. У нас перед этим были еще программы или фрагменты в других программах, но в перерывах мы общаемся, и в один голос: «Боже, какое удовольствие, какое наслаждение, какое счастье!» И вот это счастье, которое музыканты испытывают от общения с такой музыкой, надеемся, что оно передастся слушателям. И если польются слезы, это хорошо.
Это значит, хорошо. Все правильно.
Значит,
сделали,
все правильно, да? Потому что Сергей Васильевич, понимаете, как любому гению дано предчувствовать будущее, он ведь обратился к этому сочинению, а через 5 лет появится еще и «Всеночное бдение», дано предчувствовать будущее. Какое будущее он предчувствовал? Ему было на тот момент почти 40. То есть в районе 40 лет он обратился. Это очень этапный возраст. Это было время, когда до засилья атеизма оставалось совсем немного. В 1917 году все это будет указами прекращено, запрещено. Может быть, он это предчувствовал. Может, предчувствовал, что настанут в России безбожные времена. Я эту фразу иногда произношу, потому что оно так и есть. Может быть, ему вот это предчувствие еще дано было. И вот эта вот торжественная тишина, одухотворенное, очень сосредоточенное состояние певцов, которое вот уже перед началом премьеры, как вспоминал один из современников, какая-то особая строгость. Это было не Великий пост, это было 8 декабря, по новому стилю 8 декабря, а по-старому это 25 ноября было тогда. 25 ноября. Это, по-моему, уже был Рождественский пост, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Ну, во всяком случае, это было уже время поста, современники вспоминали. И тогда, ну, не знаю, как вот на этом концерте или нет, но вообще во время постовых концертов, великопостных концертов, даже не приветствовались аплодисменты. У нас был один такой концерт лет, наверное, 6 назад, великопостный, когда Максим Петрович Козлов, наш прежний художественный руководитель, сказал: «Ирина Юрьевна, надо сделать так, чтобы публика не аплодировала».
Угу.
Ну, это вот в традициях великопостных.
Сделать,
да. Я не знаю, что я тогда сказала, или как-то прямым текстом или нет. Но самое главное, чтобы музыка эта вошла в душ слушателей. Очень ждем. Это будет музей изобразительных искусств. Специально выбрали эту площадку. Нам тесновато в Доме музыки. Духовная музыка, да, она
требует большего пространства.
Открытого пространства, понимаете, чтобы это из соображений, конечно, акустики, она должна
дышать.
Она должна
точное какое слово.
Жить, понимаете, она. Поэтому это будет в музее. Давно мы там не выступали.
Угу.
19:00, 18 апреля, это четверг. Очень ждем и очень постараемся.
И в заключение я хочу вам еще задать вопрос, который я обозначила в начале нашей программы. Я понимаю, что Сергей Васильевич Рахманинов – это очень глубокий, очень таинственный композитор, вот на мой взгляд. И я понимаю также, что такой серьезный и солидный коллектив, как ваш хор «Доместик», они, ну, конечно же, понимают его музыку. А вот вы упомянули о студентах, Ирина Юрьевна. Мне просто посчастливилось бывать в музыкальном училище, это, по-моему, было вот, ну, больше года назад, когда совсем молодые студенты исполняли музыку Рахманинова. Это, конечно, была не духовная музыка. Но приходилось, просто там были наши знакомые, которые тоже учатся, девушка одна молодая. И ты понимаешь, что вот насколько она как бы простая в общении, как она себя ведет. Ну, как бы вот, понимаете, вот обыкновенный человек. И когда они вот садятся, вот я говорю, что садятся вот за свои инструменты, начинается просто, вот у меня даже мурашки по телу, начинается вот это таинство. Ну как 16, 17, 18-летние, совсем молодые ребята так чувствуют? Вообще реакция была просто вот ошеломляющая после их концерта. Но настолько это было потрясающе.
Великая музыка учит мудрости. Во-первых, она, конечно, формирует хороший вкус. Во-вторых, она наполняет человека. И человек в 16 лет может не все понять. Знаете, у нас есть и 8-летние, 7-летние дети, которые играют Рахманинова. Я, конечно, задаю себе вопрос, интересно, их так обучили? Или это действительно малыш так чувствует?
Или они так чувствуют, да?
Ну, возникает вопрос. Я недавно вела концерт в десятилетке, в школе десятилетки, и замечательная Анечка Каракина, ученица 6 класса, играла прелюдию Рахманинова божественно. Просто божественно. Она, конечно, звездочка. Она стала серебряным лауреатом конкурса «Щелкунчик». Совершенно справедливо.
Ну, вот, значит, они могут так чувствовать.
Вот она чувствовала.
Да. Ну, как вот можно сыграть?
С другой стороны, я на очень престижной сцене Екатеринбурга слышала взрослую уже состоявшуюся певицу, которая, исполняя романс «Сон», очень пророческий романс Рахманинова, ничего не понимала. Не понимала. Она не понимала, что, о чем поет. А ведь, по сути, он предрек себе в этом романсе всю свою судьбу. И эмиграцию, и то, что ему будет сниться Россия всю жизнь. Она не понимала. Понимаете, это от человека зависит. Но чем больше молодой музыкант прикасается к Рахманинову, тем наполненнее его душа. Тем наполненнее. Чем, как сказал брат Ван Гога, красивую душу порождает страдание. То есть жизненный опыт все формирует человека. И, быть может, в 16 лет не все получится. В 40 лет это же произведение человек сыграет совершенно по-другому. Все наполняет и свои жизненные события, и творческий опыт, и слуховой опыт. Я все время своих студентов я зову на концерты живой музыки, живой. Никакие аудионосители, цифровые вот эти чудеса,
конечно,
не заменят этого потока. Поэтому не полениться встать с дивана и, преодолев непогоду, прийти и порадоваться за то, что есть в мире такая великая музыка, которая делает вас лучше. Хорошая музыка, она учит душу трудиться. Она не только развлекает, она обращена к душе и к уму. Не все, знаете, как есть кино, есть развлекательное кино, есть интеллектуальное, есть атмосферное кино.
Авторское.
То есть вот, ну, везде все по-разному. И есть люди, которые никогда не придут на концерт духовной музыки. Это их выбор. Быть может, им интересна другая музыка. А быть может, случится в их жизни, не дай бог, конечно, какое-то несчастье, которое И ноги сами приведут на этот концерт. Я знаю такие случаи, когда на один из наших концертов пришла моя подруга, у которой случилось несчастье. Она проревела весь концерт. Весь. Но вот это стало таким, знаете, вот точкой возврата. Потому что мы не могли ее спасти от депрессии. Ну, чем только мы не пользовались. И я решила ее пригласить. И говорю, приходи. Я просто ее привела за руку. Она проревела весь концерт, но она стала потом хоть немножко возвращаться к жизни. Все, и она мне благодарила потом. И периодически она сейчас к нам ходит. Чего я очень рада, потому что...
Конечно.
Вот тогда случился этот момент, возврат.
Ну, вообще музыка творит чудеса. Потому что вот я смотрю на детей, которые... В музыкальных школах, да, вот им пусть где-то ставят, да, ну не то чтобы насильно, да, но их заставляют слушать, потому что приучают где-то, да. Так вот, заметна разница между обычными детьми, которые не соприкасаются с музыкой, и те, которые находятся вот в музыке постоянно, лет через 10. Вот, это колоссальная разница между детьми, между ними есть... Разница именно в восприятии. Дети, которые соприкасаются с музыкой, с классической, с духовной, как бы с разными жанрами, ну, конечно, лучше, больше, когда уделяется вот классической музыке, да, они более открыты для восприятия. То есть они переживают по-другому, чувствуют по-другому, говорят по-другому. То есть может ребенок элементарно услышать какую-то композицию и заплакать. То, что неподготовленному... музыкой, да, ребенку, это будет чуждо. Может быть, кто-то даже посмеется. Вот, то есть вот восприятие разное, но к музыке нужно обязательно вот, ну, как сказать, чем больше соприкасаться будет ребенок, тем больше он будет чувствовать в жизни, как мне кажется. Где-то спасаться прямо, потому что то, что сейчас происходит в мире, очень такие сложные времена. И порой я вот себя ловлю на мысли, что если бы не музыка, наверное, было бы намного сложнее. Намного сложнее верить, да, в то, что все как бы вот, да, вот наладится. То есть музыка, она спасает. И вот даже приходя на работу, работая вот там 3-4 часа, соприкасаясь с музыкой Рахманинова, забываешь. Забываешь о том, что есть там жестокость, есть агрессия. То есть сразу же какой-то другой мир, что-то. И это, конечно, здорово.
Но недаром же говорят, что музыка лечит.
Да.
Правда ведь?
Да, это правда. Это правда.
У нас замечательный пример Валерий Анатольевич Копанев. Он был совершенно одержимый человек. Он божий человек. Он жил не на Земле. Он такой инопланетянин. Он мог скачать ночью, или что-то у него музыка, разбудить супругу и сказал: «Валя, вот ты... Вот помнишь, вот, вот такая музыка, то есть он весь одержим эмоциями, впечатлениями, он в это вовлекал всю семью, он нас вовлекал, то есть он жил, как я говорю, он на пуантах. Он жил на пуантах, он все время летел к музыке, он мог забежать в класс. Ирина Юрьевна, пойдемте поиграем, я такое произведение нашел. Я говорю, пойдемте, с удовольствием, Валерий Анатольевич. И я тоже все бросала, и мы бежали. Да, вот такой хороший, такой нужной одержимости, понимаете, вот музыканты...
Правильно.
Мы... Музыка хорошая, музыка, которая спасает, она нас держит, ну, не то, что на плаву, она нас увлекает, она отвлекает от вот этого очень злого времени, очень злого. И мы стараемся любыми программами своими, духовные, конечно, самая, пожалуй, специфическая программа вообще, с соответствующим, ну, слушателем, который приходит к нам. Но вот у нас в последнее время такое многообразие программ, и это очень хорошее, очень разное, очень много современной музыки. Но я с благодарностью к одной нашей совершенно потрясающей семье слушателей, я знаю только Светочку Коршину, которая приводит всю семью, бабушки, внуки, правнуки, мужья, племянники все, они ходят на все наши концерты. И малыши, и постарше, школьники, еще даже школьники.
Как нужно увлечь человеку, да?
Да, да.
И организовать всех.
Мы просто аплодируем, мы восхищаемся. Мы сначала не могли в это поверить, но, вы знаете, это уже не один год.
Закономерно.
Это счастье, это уже традиция наша, вот такой наш любимый зритель в первых рядах. Они сразу берут несколько рядов. Вот.
Да.
Надеемся, что все наши кресла в нашем музее будут заняты на нашей программе «Литургия» Сергея Васильевича Рахманинова. Очень ждем.
Да, очень интересная беседа. Я вас благодарю, потому что мы с вами тоже впервые познакомились.
Спасибо вам.
Спасибо.
Вот, и, конечно же, ждем вас в нашей студии и в эфире православного радиоканала «Воскресенье».
Спасибо, спасибо большое. Приглашаем спасибо. Вас на наш концерт.
Спасибо большое. Я хочу дорогим нашим слушателям также напомнить, что сегодня нашими гостями были Ирина Юрьевна Заволжанская, музыковед, концертмейстер хора «Доместик» имени Валерия Копанева и художественный руководитель хора «Доместик» Мария Владимировна Аранбицкая. До встречи в эфире.
До встречи.
До встречи. Спасибо. Спасибо.